Я хочу сегодня начать с того, о чем, вот на чем остановился брат Андрей, о чем говорил брат Александр. Это уже третий раз сегодня будет упоминаемая 11 глава Евангелия от Матфея с 28 по 30 стих. 11 Матфея с 28 по 30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Замечательные слова Иисуса Христа. Что за события подвигли меня сегодня к тому, чтобы вот именно с этого места начать? Во-первых, я об этом говорил вчера на похоронах, да, и это относилось к моменту успокоения, да, а это вот похороны и уход человека с земли мы всегда связываем вот с таким моментом, как успокоился, да, и действительно так, наша жизнь 70, при большей крепости 80 лет, а большинство из нее это труд и болезни. И, ну, это данность, и мы об этом знаем. И момент смерти, это момент успокоения, действительно так. Для Юрия Борисовича это было, наверное, еще в большей степени. Почему? Потому что он тяжело болел, он тяжело страдал. И мы об этом знаем, потому что мы одна семья, мы молились за него, и неоднократно молились, и от Эммы Федоровны об этом слышали, и видели его, и видели, как он приходил сюда, он также на палочках ходил и в институт трудился, и, наконец, он успокоился. Но истинное успокоение, Иисус говорит: у меня, приходите ко мне, я вам дам успокоение, вот то, которое вы ожидаете. При этом Он говорит, труждающиеся и обремененные. Действительно, труд и болезни обременены мы чем? Да, страданиями. Возьмите, для того, чтобы успокоиться, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете тогда покой душам вашим. Значит, нужно взять иго Иисуса Христа. Что за иго? То есть, его крест, да, то есть, его служение, да? Ну, так ведь? И понести вот это, да? Научиться от него, как это делать, как он это делал, как он учил своих учеников на протяжении 3 лет неотступно. И получить его кротость, его смирение сердцем, и тогда мы находим покой. И тогда мы понимаем, осознаем, что иго его есть благо, и бремя его легко. Я живу последнее время вот этим посылом того, что момент ученичества, то, что наше воскресное служение – это лишь время для совместного поклонения и прославления Господа. А основная наша христианская жизнь – это между воскресениями. Причем между воскресениями – это вот моя бесконечная дискуссия с невозражающим Андрюшей, да? Выражается не в том, что мы благовествуем или делаем добрые дела, или любим кого-то. Это, вы знаете, не наша ответственность. Нам важно лишь не закрывать рот, не сдерживать рук и не слышать голоса вражеского. И тогда эта любовь будет изливаться, слова будут исходить, и добрые дела мы будем делать. И это не наше, а это Иисуса Христа, Духа Святого в нас живущего, который действует через нас. А вот наше – это тогда, когда мы находимся в состоянии ученичества. Это тогда, когда мы вот взяли это бремя, которое было у Иисуса Христа. А что это было за бремя? 3 года, 12 человек, ни мальчиков, ни детей, постоянно с ним, каждый день. И он их обеспечивает едой, кровом, всем необходимым, окормляет словом. Он интенсивно их наставляет. Он в них вкладывается. И это есть то бремя, которое он передает нам через поколение и поколение. И вот этот вот принцип его ученичества, который работает через тысячелетия уже сегодня, и до нас он дошел. Не просто благовестие, человек услышать должен там не один, может быть, десяток раз, прежде чем он придет к Господу. А наша ответственность в том, чтобы иметь ученика и быть для кого-то учеником, то есть иметь учителя. И в этом наша ответственность, в этом наша жизнь как христиан. И вот здесь мы говорим о том, что тогда мы успокоимся. Об успокоении идет речь еще в книге Откровения. Если мы с вами посмотрим, это 14 глава книги Откровения, 12-13 стих. Речь идет о том, что будет в конце веков, о том, чем все закончится. И Господь через Иоанна говорит нам о том, что здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, о чем говорил Андрей, и веру в Иисуса. «И услышал Иоанн голос с неба, говорящий мне, напиши отныне, блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Дело, вера без дел мертва, и мы об этом знаем. И об этих делах идет речь. И действительно, успокоение лишь для тех, которые умирают в Господе. Те, которые умирают в вере в Господа. Те, которые имеют эту веру. И третье место насчет успокоения, которое я хотел бы прочитать, это знаменитое место послания к евреям. Мы все о нем знаем. Это 4 глава. Целиком. Я прочитаю лишь эту главу. Она говорит сама за себя. Она говорит как раз об этом успокоении. Она говорит о условиях этого спокойствия, вот этого мира. Мы сегодня об этом слышали с вами, да? О мире с Богом, о мире с самим собой, о мире с другими людьми. Я вам скажу, я сегодня, когда пришел сюда, встретил своего сотрудника, который уже не первый раз у нас в церкви, да? И мы говорили опять же об этом. И это меня дополнительно, да, заряжает тем, что все-таки это от Господа, да, а не от меня привнесенное. То есть это актуально сегодня для людей. У людей есть проблема, проблема, связанная с миром, с внутренним миром, с взаимоотношениями с самим собой, когда идут эти раздражающие, разрушающие мысли, когда нету созидающего, когда нету спокойствия, когда душа волнуется, да, вот как принято говорить. И вот послание к евреям, 4 глава. Посему, итак, да, и какой вывод, и как все-таки нам иметь это спокойствие? Будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Как важно успеть войти в этот покой. До того, как мы еще не закончили свой жизненный путь. При этом никто из нас не знает, когда это произойдет. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Как важно, чтобы это было не просто слышанное слово, да, а растворенное, которое становится твоим обетованием, и естественной твоей жизнью. Это то, о чем мы говорим, да, благовестие, естественный порыв. Не надо напрягаться верою для этого. Только не препятствие Духу Святому. Любить других людей. Опять ровно такая же ситуация. Не прислушиваться к голосу вражескому. Делать добрые дела. Да какие я могу сделать добрые дела? Лишь бы предоставил члены свои Господу Иисусу Христу, Он все за тебя сделает. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Это было сказано ветхозаветному народу, тому, про которого мы читали эту главу. Тот, который слышал и не услышал. Тот, которому это было сказано, и он в покой все-таки не вошел. Об этом народе было сказано, и этому народу было это предупреждение в этой главе. И очень тяжелое предупреждение. Но это предупреждение, безусловно, и нам сегодняшним. И оно говорит об этом. Те, кто еще не в покое, те, которые еще не вошли в этот покой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо нигде сказано о седьмом дне так. И почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь. Не войдут в покой мой. Это было сказано опять же им. Что они не войдут в покой его. Итак, как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него, за что? За непокорность. Что значит за непокорность? За то, что поставили себя прежде Бога, да, за то, что не прислушались к Нему, за то, что поставили свою праведность выше праведности Божией, да, за то, что пытались оправдаться делами, а не верою. В этом их была проблема. То еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Как это важно для сегодняшних людей, которые еще не примирились с Господом, услышать этот голос Иисуса Христа, не ожесточить сердце, принять для себя, что быть верующим неплохо, осознать это и принять Господа. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божьего еще остается субботство. Мы знаем об этом, что субботство здесь, в этом тексте, в контексте этой главы. Речь идет о покое. 6 дней работай, 7-й день отдыхай, день покоя, день отданы Богу. Для нас, верующих, с того момента, как мы приняли Бога верою, началось наше субботство. Началась суббота, которая заканчивается в Царстве Небесном или не заканчивается никогда. Мы входим в покой Господа, и для нас суббота и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу. И все время для нас это время, отделенное для Господа. И мы находимся в Его покое. И мы имеем Его радость, Его счастье, Его блаженство. И мы в этом блаженстве находимся, потому что мы знаем, что мы через веру имеем спасение, имеем жизнь вечную. Это дает нам спокой, радость, уверенность в завтрашнем дне. Посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Каким образом успокоиться от своих дел? Мы читаем Нагорную проповедь и слышим о том, что не беспокойся о дне завтрашнем, оставь его Господу. Сделай все от себя зависящее сегодня, а завтра Господь все усмотрит. Важно, чтобы ты трудился, чтобы ты делал все, что тебе надлежит сделать, не говорит о том, что мы сложили и ждем, когда это все на нас обвалится. Нет, никоим образом. Мы должны сделать все от себя зависящее. Но вот этот момент беспокойства, то, что нас лишает покоя, это должно от нас уйти, быть отрезано. Почему и каким образом? Это мы отдаем Господу. Мы передаем это Ему. И мы верим Ему и вверяем себя Ему, и вверяем свой завтрашний день Ему. Итак, постараемся войти в покой оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Вот вроде бы идет речь о покое, потом вдруг втисается вот этот вот стих о Слове Божьем. И это как ключ к открыванию двери в состояние покоя. Да, знаете, есть комнаты для так называемой релаксации. Это в санаториях специальные комнаты, где звук прибоя, там, звук пчелы, ну, птички поют, музыка классическая. Да, и человек вот расслабляется, это считается с медицинской точки зрения полезно. Да? Он находится в состоянии покоя. И вот в эту комнату дверь, да, а ключ от этой комнаты – это Слово Божие, которое разделяет человека до души и духа, да. И вот если мы пребываем в Слове Божьем, да, мы имеем этот ключ от этой двери, от этой комнаты покоя Божьего, от полноты радости Его. И тогда, имея этот ключ, вот имея это Слово Божие, в котором мы постоянно пребываем, да, мы пребываем в этом покое, мы имеем этот покой, и он наш. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен был во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Слава Господу! Дорогие мои, вот он ключ к покою, вот оно открывающаяся составляющая. Вот, собственно говоря, и все. Услышать этот голос Господа, открыть это слово, не пропустить это слово мимо, чтобы оно не просквозило, да, прикрыть одно ухо с одной стороны, чтобы оно осталось внутри, и все, вот она вера, вот мы уже верующие, вот уже слава Господу, вот мы уже вместе с Иисусом Христом. И это только первая половина. Смотрите, какая интересная вещь. Так получилось, вот мы говорили с вами про похороны, мы говорили про то, что люди теряют покой и обращаются по поводу этого к нам. Мы сами очень часто теряем этот покой. И ключ к этому покою мы уже открыли, да, Слово Божие. Но есть другая интересная вещь. Она тоже так произошла спонтанно со мной. У меня приходят соседи ко мне. Мать с сыном, сыну чуть за 30, он только-только выходит из состояния жесткой алкогольной зависимости, и я пытаюсь, насколько могу, там, ну, с ними изучение слова делать. Причем, знаете, я молился о том, что вот, Господи, дай ученика, потому что, ну, нет ученика, да? И вот как ответ, они какое-то время не приходили, а тут раз и пришли. Как ответ был от Господа. Правда, я их приглашал в собрание, мы должны были в пятницу увидеться, они отзвонили, сказали, нет, не придем. Я говорю, почему? А он закончил 5-летний институт православный, и у него вот эти штампы, которые препятствуют, как это, Дух Святой, как это, ему от этого пока что еще не воспринимается. Я говорю, не вопрос, это на твое усмотрение. Да, надо дать тоже свободу людям. Так вот, вопрос был вот какой. Мы с ним проходим Евангелие от Иоанна, глава за главой. И так получилось, что мне срочно надо было выйти. Остался Саныч. Я говорю, ну вот, вопросы теперь пока что к Санычу, а я пока схожу по делам, выйду минут на 10. Саныч — это Морозов Саша, да? Я возвращаюсь, а у них проблема, они не могут разрешить как бы текст из Библии. Текст очень простой вроде бы. Это вторая глава Евангелия от Иоанна, 23, 24, 25 стихи. Вот вроде бы, ну то, что мы уже знаем, там, пребывающие в Господе, вот иду, от зубов отлетает. И когда он был в Иерусалиме, Иисус Христос, на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Ну, что проще, да? Я возвращаюсь, они говорят, не можем понять. Я говорю, да ладно, что тут понимать, и начинаю трактовать там вот от вольного, да, как у нас это бывает. 3 стиха, вроде бы достаточно простых. Но я вам скажу такую вещь, я думаю, что если сейчас мы друг у друга сделаем краткий опрос, сколько людей, столько будет мнений на эти 3 стиха. О чем идет речь? Смотрите, значит, есть люди, которые на празднике Пасхи через чудеса уверовали в Иисуса Христа. Есть это понимание. Теперь сам Иисус себя этим людям не вверял, то есть как бы не доверял им, да? Об этом идет речь. Почему? Потому что знал их всех, так как не имел нужды, чтобы кто о ком-то говорил, так как он сам знал, кто он такой есть. А? Еще раз. Знал о сердце человека. То есть, вот мы говорим, 23 стих. Речь идет об уверовавших в него через чудеса. Так? Одну секундочку. Вот уверовавшие в него люди. Он говорит, я себя верить вам не могу. Почему? А? Как? Но сам Иисус не вверял себя им. А? Смотрите. Вот я начал с того, что посмотрел греческий подстрочник, ничего не дал. Потом думаю, я же в индуктиве, ну что я делаю? Так, давайте прочитаем чуть выше, да? Прочитали чуть выше, объяснений нет. Я говорю, ну тогда надо чуть ниже прочитать. Читаем ниже, он говорит, а, это же мы уже читали, это про Никодима. Я говорю, ну ладно, это мы читали. И опять затык. И тут мне звонит мой товарищ Игорь Мягков из Пятигорска. Он делал изучение по 8 главе Евангелия от Иоанна. Говорит, давай вместе разберем эту ситуацию и давай ее посмотрим. И вот 8 глава с 31 стиха. 8 глава Иоанна с 31 стиха. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Значит, еще раз, к кому Он обратился? К уверовавшим. Пересекается это со второй главой? Да? Такая же ситуация к тем же обращается. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Значит, ключ ко всему, да, если вы христиане, значит, вы ученики, и значит, вы пребываете в Слове Господа Иисуса Христа. Пребываете в Слове – это что значит? Это открыли раз в неделю? Да? Это первый псалом, да, если вы помните. День и ночь и вся воля. День и ночь и вся воля. То есть тогда, когда не читаю, тогда об этом размышляю. А когда ни то, ни другое, то я живу этим, да, этим живу. То речь об этом, да. То есть, по сути дела, это принцип ученичества. Чей я ученик и кого я наставляю, да, для кого я учитель. В этом ответственность. Но я вам скажу, 31 стих, ну ладно. А вот дальше тяжело, примерно так, сравнимо с тем, что Андрей нам вот говорил, да? Нагнетание еще похлеще. Причем, если там речь шла реально о евреях, о тех, которые, не имели Иисуса Христа, не имели веры, да? То есть, там они критерием было заповеди. Критерием были заповеди. А здесь это уже конкретно к уверовавшим в Него иудеям в Иисуса Христа. Смотрите, что дальше, с 32 стиха. «И познаете истину, истина сделает вас свободными. А сделавшись свободными, мы обретем что? Покой мы обретем, да? Потому что в настоящем покое нельзя быть несвободным и быть в покое. Только состояние покоя характеризует истинную свободу. Люди говорят, я свободен курить, я свободен пить. Я говорю, нет, это свободен я не курить и не пить. Потому что я в любой момент, вот принципиально, могу и закурить, и выпить. Если ты на всю оставшуюся жизнь откажешься от никотина и от спиртного, еще ни один не подписался. То есть реально мы свободные с вами от этого, да, а не они от того, чтобы этим заниматься. Ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными? Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. И сказали ему в ответ, отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. Теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали ему: не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? Иисус отвечал: во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущие и судящие. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали ему: теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдает слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь? Иисус отвечал: я сам себя славлю. Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. Если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был бы увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи: тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели Авраам был, я есмь. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Аминь. Теперь есть понимание того текста, который мы с вами прочитали во второй главе, в конце. Почему Иисус не вверял себя им? Потому что ему не требовался никто, чтобы свидетельствовал о них, так как он сам знал о них и что в них. Две категории в восьмой главе отцов, да? Духовных отцов. Отец Господь Бог и отец дьявол. И две категории верующих. Те, которые пребывают в истине, те, которые любят Иисуса Христа, и те, которые Его не принимают и Его не любят. У одних есть Отец, и у других есть Отец. И ключом к этой второй главе действительно есть контекст ниже, начало третьей главы. И мы все об этом знаем, да, история с Никодимом. Один из этих уверовавших иудеев приходит к Иисусу ночью и говорит Раве ему: учитель, дела, которые ты творишь, нельзя творить, если не будет с ним Бог. Понимание того, что он от Бога есть, точно так же, как и у других. Но нету понимания полноты и глубины этого понимания, кто он есть на самом деле. То есть уверовавшие в его чудеса, в то, что он есть, то, что да, действительно, Бог. Но Бог отдельно, Иисус отдельно, дела отдельно. И нету вот этого сочетания, да, нету этого сложения. Поэтому опытный Никодим, наставленный в Слове Божьем, спрашивает: кто ты такой? И в ответ слышит замечательные слова: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не наследует Царства Небесного. Вот он ключ ко всему. Значит, рождение свыше – это принятие, веруя в сердце Иисуса Христа. Не просто увидеть и осознать, что эти чудеса произошли. Признать Иисуса Христа исторической личностью, пророком, Сыном Божьим, кем угодно, но не самим Господом Богом. И признание того, что Он есть Тот, кто воскрес на третий день. Это ключ к покою, это ключ к тому, чтобы обрести этот покой и наследовать Царство Небесное. Люди, с которыми мы вчера встречались, с Эммой Федоровной, в основном сослуживцы мужа, себя считающие верующими. Они все себя считающие верующие. Эмма Федоровна в простоте сердца своему говорит: «Нет, какие вы верующие!» Но вы знаете, она нелицеприятна в этом плане. Да, как думает, так и говорит. А суть вопроса, это же действительно так. Это мы с вами понимаем, что такое верующие и верующие. И если мы посмотрим с вами послание к Римлянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Как важно познать эту истину, познать суть истины, что есть Иисус Христос, какова Его полнота, чтобы обрести этот покой и уверенность в Царстве Небесном. Пусть Господь благословит тех, кто еще не в мире с Господом, обрести этот покой, и сейчас у вас есть такая возможность обратиться к Господу и отдать свое сердце. Это с одной стороны. А с другой стороны, для нас, верующих, это наука, это призыв к тому, чтобы мы донесли это понимание, верующий, неверующий, отец такой, отец другой, до тех людей, которые нас окружают и думают, что они верующие, и показать это место. Да, Андрюш? Степень верования, да? Как определить это для нас? Это часто встречается, это действительно есть. Я вам скажу, я благодарю Господа за то, что вот лично я эту уверенность имею с того дня, как я обратился к Богу. То есть я четко понял, что эта вера пришла, что это именно та вера, вера в Иисуса Христа. Другой вопрос, что мы, конечно, несовершенны, да, и очень много в каждом из нас вот этого нашего плотского атамалика, то, что нам мешает жить. Но критерием нашей веры является, безусловно, наше отношение к Слову Божьему, наше отношение к моменту ученичества, наша христианская жизнь, наша любовь. То есть вера проявляется в конкретных делах. И свидетельством того, какая у нас вера, является Дух Святой, который не может не молчать, который не сидит тихо, которым мы запечатлены изнутри, но который проявляется любовью друг к другу, настроем постоянно делать добро, не сдерживаемое ничем, да, и настрой постоянно говорить об Иисусе Христе. Это есть явные признаки наличия Духа Святого, от которых, ну, невозможно спрятаться. Они есть и есть, это как данность. Дорогие мои, пусть Господь благословит нас и хранит нас и на будущую неделю иметь учеников, иметь наставляемых, иметь учителя в течение недели, с которым изучаем мы Слово Божие, и в этом, чтобы проявилась наша христианская жизнь.